Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Пусть Господь пребудет со всеми нами.
Сегодня я хочу поговорить о жизни Пресвятой Богородицы. На самом деле, большинство все-таки прихожан, воцерковленных людей все-таки хорошо, более-менее знают жизнь Христа, какие-то основные понятия, но вот даже такие простые вроде бы вопросы о жизни Пресвятой Богородицы люди теряются. Например, была ли она крещена, да или нет, а где она вообще родилась и как она жила, ну что-то вот какие-то отрывочные сведения. Потом дальше возникают вопросы, а где можно прочитать? Вот есть священное писание, а появляется какое-то еще священное предание. Что это? Вот, батюшка, разграничите, пожалуйста, эти понятия.
Да, действительно, когда мы сталкиваемся с такими вопросами о жизни, например, Божьей Матери, или о основаниях неких церковных праздников, то мы, безусловно, сталкиваемся и пытаемся найти ответы на свои вопросы в текстах Священного Писания, либо обращаемся к такому источнику, который называем как Священное Предание. Если для нас понятно, что такое Священное Писание, вот оно лежит перед нами, перед нашими глазами, мы откроем, можем прочитать. Оно было неизменно там, на протяжении всех 2000 лет, сколько существует христианство, да, если мы говорим о ветхозаветных писаниях, то еще дольше, то для простого обывателя или даже и человек, который вроде бы как воцерковлен, не всегда понятно, что такое есть священное предание церкви, на чем оно основывается, какое оно отношение имеет и что вообще главнее, если хотите, писание или предание, и как с этим со всем разобраться.
И где его почитать еще?
Да, и где его почитать вообще. Если, например, посмотреть на календарь церковных праздников, на 12-е праздники, а в частности Богородичные, то большинство из них как раз-таки имеет своей основой священное предание. Например, праздник Успения Божьей Матери. Об этом ничего не говорится в Евангелии. Евангельские повествования довольно-таки обрывочные, вы правильно сказали, и в частности и о самом Спасителе, и об апостолах и так далее, мы находим очень скудные сведения. Ну, например, всем нам ясно и известно, что мы не знаем о том, как проводил свой юный возраст Господь Иисус Христос. Но при этом существуют некие предания, которые не всегда отражают какую-то объективный смысл или доносят до нас какие-то верные и правильные сведения. Поэтому для этого, мне кажется, важно обратиться к каким-то базовым катехизическим понятиям, которые дадут нам ответ на вопрос, что такое есть священное предание, писание, и дальше мы сможем как-то ответить на те вопросы с теми, скажем так, некими преданиями, с которыми мы сталкиваемся или можем столкнуться в своей жизни. Ну вот я уже назвал такое слово, как катехизис, да, само определение этого понятия дается очень просто. У Филарета Дроздова катехизисом называется научение вере христианской, преподаваемое всякому человеку для благоугождения Богу и спасения его души. Так вот, чтобы, получается, Богу благоугодить и спастись, нужно быть в вере научным. Не всегда мы, к слову сказать, имеем такое определение, когда говорим о том, что как же нам, например, спастись, или просто там, как вот благоугодить Богу. В этом смысле всегда очень важно для себя задать вопрос, и вот я вам его тоже задам сейчас. А как мы вообще вот рассуждаем, что для нас является более, имеет более первостепенное и главное значение? Ну, может быть, это не совсем правильный вопрос, не совсем, точнее, он будет правильно сформулирован, о том, что имеет более превосходное значение для нас, для христиан, для христианина, для человека верующего. Хотя само и понятие веры, оно очень многогранное, и с этим тоже нужно разбираться, что мы подразумеваем под словом «вера». Вот что первостепеннее, важнее, главнее для нас? Это все-таки заповеди или вероучительные истины, ну, то есть догматы?
Вот это, конечно, сложный вопрос, потому что, с одной стороны, заповеди, но любят, да, атеисты говорить о том, что мы по вашим заповедям живем. Ну и что дальше? Да, действительно, они не убивают, уважают родителей, и дальше что, действительно?
Ну да, если говорить о заповедях в контексте только Ветхого Завета, Деколога Моисеева, то это все понятно. Это, в общем-то, некий универсальный принцип жизни любого человека, любого общества. Да, там, не убивай, там, не кради, не желай там, имущества твоего ближнего. Это, в общем-то, любой здравомыслящий человек в любое время существования этого мира, в общем-то, так и жил. Если говорить о новозаветных заповедях, которые мы находим как-то в заповеди блаженства или некие выражения Иисуса в других местах, то это уже более сложно принять их, да, принять их. Потому что заповеди Ветхого Завета нас ограничивают от совершения греха, то заповеди Нового Завета дают нам некий иной посыл. Так вот, действительно, вопрос может показаться сложным, и чаще всего люди говорят, ну как, заповеди, они же даны Богом, ну, дана нам Богом заповедь, все, она для нас важна. Поэтому, чтобы благоугодить Богу и спастись, нужно исполнять заповеди. Да, вроде бы все верно, но не совсем верно то, что если мы не знаем, кто такой Бог, каков Бог, то ответить на вопрос, что Он от нас хочет, становится очень сложно. Поэтому фундаментом для реализации заповедей для нас является как раз-таки наше вероучение. Потому что догматы – это богооткровенные истины. Это не просто некие суждения, которые придумали когда-то люди. Определение догмат – это богооткровенные истины, преподаваемые и усвояемые каждым христианином как общие обязательные истины для всех верующих христиан. Поэтому вот этот момент мы должны для себя иметь в виду. То есть вероучение – вероучительные истины, принятие догматов. А догматы – это не просто сухие формулировки каких-то позиций в отношении Бога, определяющие суть и значение этого понятия. Но это то, что раскрывает для нас заповеди, и это то, что дает жизнь заповедям. Ну, в конце концов, ответ на вопрос, что такое любовь и почему нужно любить ближнего. Своего, как самого себя, или своего врага. Ответить на вопрос, почему нужно любить там свою жену, понятен. Почему, как любить своего близкого человека, понятно. А почему нужно любить врага, уже становится непонятен. Вот здесь уже нужно ответить на вопрос, каков Бог. Но откуда мы узнаем о Боге? Откуда? Из Божественного Откровения. Не откровений как таковых, да, некоторые путают эти вещи, откровения, там, ищут откровения все время в поисках откровений, да, там, вот святым откровения были. Нет, речь идет, безусловно, не об этом. О Боге мы узнаем из Божественного Откровения. Это то, что Бог открывает сам о себе, человеку, о мире и так далее. Безусловно, полнота Божественного Откровения совершается в Иисусе Христе. Большего сверх того, что открыл нам Господь Иисус Христос, мы уже нигде не найдем. И в каком-то моменте здесь мы уже находим ответ на вопрос, а почему, например, мы не знаем о юности Иисуса Христа? А почему нам не открыты какие-то события земной жизни Божьей Матери? А почему мы в точности в Священном Писании Ветхого Завета не находим ответ на вопрос, а как был устроен мир? Или еще какие-то вопросы? А потому что Библия создавалась авторами не для того, чтобы ответить на эти вопросы. Евангелие существует не для того, чтобы раскрыть всю жизнь Спасителя или еще кого-то. Все, что нам необходимо и потребно для спасения, для благоугождения Богу, если хотите, для созидания своей жизни в разных ее аспектах, все это мы находим в Священном Писании, и именно такое Священное Писание нам дает Бог. Это вот уже как бы мы находим некий ответ на вопрос, а почему вот это мы не видим? Ну, некоторые начинают домысливать, и появляются некоторые моменты. Но сейчас мы к этому обратимся. О Боге мы узнаем из Божественного Откровения. Но где оно, это Божественное Откровение? Где? Божественное Откровение содержится в Священном Писании и в Священном Предании Церкви. В Священном Писании и в Священном Предании. И, опять же, если Священное Писание для нас понятно, это вот книги, написанные богодухновенными людьми.
У меня еще, знаете, отец Даниил, сразу возникает вопрос. Опять же, есть разные Евангелия. Периодически мы читаем большие заголовки про Евангелие от Иуды, еще что-то. Особенно в первом веке, когда жил Христос, еще больше их было. Почему вот эти были признаны, что они богодухновенные, а остальные не богодухновенные?
Да, это интересный вопрос. И этот вопрос, он на самом деле требует ну, какого-то погружения в эту тему, действительно, в тему, может быть, библеистики, изучения Священного Писания. Вопрос в чем? В том, что канон книг Священного Писания, Нового Завета, мы конкретно говорим о Новом сегодня, он оформляется довольно-таки продолжительное время. Если авторы книг Нового Завета, в частности, апостолы, там, да, понятно, что они, что последний апостол, да, Иоанн Богослов, который умирает в своей смерти, там, мог писать свои писания до конца своей жизни, да, там, и в конце первого века завершить их, то более ранние авторы, они там от 60-х годов там, до 70-х, 80-х могли завершить свои писания. Ну, это понятно, там примерно мы исходим из их, из того момента, когда их жизнь была завершена, да, апостола Петра и прочих других апостолов. И на протяжении нескольких веков канон книг Нового Завета оформляется там, до 4 века. К 4 веку уже появляется полный список. До этого некоторые писания то включаются, то исключаются из канона, но вопроса по конкретным четырем Евангелиям, которые мы имеем, никогда не возникало. Возникали вопросы об авторстве тех или иных посланий, даже которые мы имеем сейчас в каноне книг Нового Завета. Какие-то книги были включены, потом исключились из канона книг и стали как бы второканоничными, либо книгами, которые полезны к назидательному чтению. Дидахи, Поучение 12 апостолов, Пастырь Ермы и так далее. Какие-то же просто даже не принимали церковью и были отвержены как такие зловредные апокрифы. Потому что апокрифические книги можно тоже разделить на две категории. Те, в которых мы находим некие сведения, которые принимает церковь, усвояет их сквозь ну, вот какую-то череду времени, и на основании этих сведений формируются церковные праздники, гимнография, поучение святых отцов. А есть те книги, которые отвергаются как зловредные апокрифы, и к которым мы уже не обращаемся. Ну, в интернете, если мы зайдем, там, вот, там запрещенные книги, там, что-то в них там такое сокрыто. На самом деле, это, конечно, все ерунда. Ведь какие-то, ну, опять я назову это слово, да, вот такие зловредные апокрифические книги создавались в большинстве случаев в таких закрытых там гностических сектах, псевдохристианских или оккультных, иудейских. Ведь это было все, начиная с первого века, и апостолы пишут уже свои послания такого апологетического характера в некоторых случаях, защищая христианскую веру и противопоставляя ее, обличая уже начинающееся такое формирование гностических течений. Это было и позже. И вот некоторые такие группировки и движения, они тоже хотели бы найти обоснование своим учениям в Священном Писании, но то, что они не находили в каноне, или в каноне, который формировался или формируется, то они могли создать свой такой текст, идентичный тексту по стилистике, некому содержанию, схожему автору, ну, скажем так, псевдоэпистолярный жанр, или тогда, когда один автор подписывался именем другого автора, это было вполне распространенное явление и для эпохи эллинизма, когда ученики подписывались именем своего учителя. Также это было характерно и для христианской среды. И в этом смысле некоторые послания даже апостола Павла тоже рассматривались, не написаны ли они учеником, или апостольские послания уже учениками, но в схожей стилистике. Поэтому такие псевдо, такие зловредные апокрифические книги, они появлялись. И вот уже оттуда в какое-то время бралась выжимка и строились разные, разные теории, разные предположения, в частности, раскрывающие какие-то, скажем так, в кавычках, потаенные места жизни того же Иисуса Христа или Божьей Матери, о том, что Иисус Христос проповедовал в Индии, например, да, и многие другие забавные вещи. Так вот, это вот этот момент. Канон книг оформляется к IV веку, здесь есть пасхальное послание святителя Афанасия Александрийского, и дальнейшее формирование канона в том виде, в котором мы имеем, там 27 книг сейчас. Тот же самый книга Откровения или Апокалипсис Иоанна Богослова, она тоже долгое время не принималась, не входила в канон книг. И, в общем-то, сейчас Потому что когда мы используем все книги за богослужением Нового Завета, в общем-то, Откровение Иоанна Богослова не используется нигде в богослужебной практике, вообще нигде. Да? Но, тем не менее, в канон она включена. Тоже вот такой интересный момент есть. Но там свои особенности этой книги, в частности, здесь, я думаю, более-менее понятно. Так вот, смотрите дальше. Священное Писание понятно. Это вот книги, написанные богодухновенными людьми, пророками, апостолами, в которых вот излагаются эти истины. Канон книг был принят, все ясно. Священное Предание есть. Да? Священное Предание, здесь с ним сложно. Чаще всего под Священным Преданием видят просто, ну, например, что? Святоотеческие тексты какие-то. Причем непонятно, какие к ним могут относиться, какие нет. Но Священное Предание, в нем оно более многогранно. Оно включает в себя не только какие-то исторические памятники, к которым мы можем отнести, писания святых отцов, но они включают в себя еще и передачи духовного опыта. Это несколько, три уровня выделяют в Священном Предании. Вот исторические свидетельства и памятники, передача духовного опыта и вот, это литургическая практика, то есть церковные таинства. То есть в совокупности все это есть Священное Предание. И более того, само Священное Писание относится к Священному Преданию, является его частью, Священное Писание. Потому что Предание появляется раньше Писания.
И оно шире получается.
Да, и оно шире. Но Священное Писание является важнейшей частью Священного Предания, и они сосуществуют вместе. Вот когда-то Мартин Лютер сказал, что все это предание, это все басни, потому что Западная Церковь уже чрезмерно начала придумывать разные вещи, да, и сказал... Это все чушь какая-то, потому что, ребята, вы немножко уже заговариваетесь. Он говорит, давайте будем основывать всю свою жизнь, нашу веру исключительно на Священном Писании. И отсюда его знаменитый лозунг «Только Писание, соли, скриптура». Да? И все. Открываем Писание, есть Писание это, значит, это истина и правда. Потому что оно написано богодухновенными людьми. И свойством Священного Писания является богодухновенность. А это понятия разные. Вот смотрите, в плане, например, текстов святых отцов. Вот есть святой отец написал книгу, да, он потом был дальше канонизирован, и мы почитаем, принимаем эту книгу как принцип какой-то некой христианской жизни для себя, да. Но вместе с тем Писание святого отца отличается ведь от Священного Писания или
нет?
Конечно. Отличается. Потому что свойством Священного Писания является богодухновенность. А автор этой некой книги, он был богодухновенен? Он, возможно,
может быть,
он был,
в какие-то моменты.
Да, боговдохновлен, конечно. Он писал из опыта своей духовной жизни. И не случайно мы его, например, прославили. Да? Но при этом его текст не является священным. Не является. Поэтому здесь есть различие между текстами святых отцов и текстом Священного Писания, который мы принимаем как абсолютный авторитет. Хотя при этом мы говорим, что в Священном Писании мы можем найти некие неточности и в согласовании разных авторов. Например, да, изгнание торжников из храма. Один говорит, что это было в начале его проповеди Иисуса, другой говорит, что это было уже после, как он входит в Иерусалим.
Ну, есть мнение, что Иоанн описывает не хронологично, а просто главные моменты.
Да, да. Что Евангелие от Иоанна, оно стоит как бы особняком от синоптиков, и здесь уже включаются некие иные смыслы толкования. Да, действительно, это правильно. Поэтому здесь нужно уже рассуждать из того, как тот или иной, или что тот или иной евангелист до нас доносит. В частности, евангелист Иоанн или кто-либо из синоптиков. Еще большее мы можем несогласование найти в Писании святых отцов. Для некоторых, может быть, это покажется дико, что как вот там, что разве может ли святой отец ошибаться в каком-то вопросе? Ну, знаете, да, мог. Ну, потому что все люди, да. И в этом смысле даже неточности и несогласования евангелистов по некоторым вопросам объясняются этим же самым. Писания были... Священное Писание есть богодухновенное, но авторы Писания не были просто марионеткой в руках Бога. Поэтому каждое из Евангелий характеризуется своей стилистикой, напротив, широтой слога или примитивизмом, да, как в Евангелии, например, от Марка и так далее. То есть самое примитивное, по слогу, потому что оно было написано со слов апостола Петра. И в Евангелии от Марка мы находим эти яркие какие-то вот такие довольно-таки простые слова и выражения, которые можем найти у самого апостола Петра, в его стилистике. Он был простой рыбак, он как выражался, что думал, то и говорил. Это находим тут же. Поэтому вот этот момент мы должны учитывать. Вот смотрите, в Священном Предании есть несколько уровней. И это, скажем так, целый духовный опыт и жизнь всей Церкви на протяжении долгого времени. И вот сейчас мы уже возвращаемся к началу нашей темы, с чего мы начали говорить. О жизни Божьей Матери, о каких-то там тайных вещах, которые нам не открыты или сокрыты. Так вот, то, что проверено и поверяется опытом Церкви на протяжении долгого времени, берем праздник Успения Божьей Матери, об этом мы находим, да, первые упоминания там у первых авторов Древней Церкви. Потом вот это, скажем так, предание о Успении Божьей Матери находит отражение в гимнографии и оформлении этого события в некий церковный праздник, который выделяется среди прочих событий. Дальше мы находим целые собрания поучений разных святых отцов или размышлений об этом событии, которые также опираются на священное предание, предание церкви вот конкретно об этом событии. И дальше на протяжении всего времени этот взгляд или вот эта история о Успении Божьей Матери, она освещается и поверяется священным преданием. И здесь уже мы находим для себя, да, действительно, нечто верное, правдивое и справедливое, что было и что есть. То, что доносится до нас из учений древних. Но вот есть такие моменты, в которые, например, не разделяют все святые отцы. И как в отношении вероучительных истин, есть догматы, есть там теологумены, есть богословские мнения. Это то, что может быть высказано, как богословское мнение, у одного святого отца, но другой, третий и пятый с ним может быть не согласен. И это есть. А может быть даже такое богословское мнение того или иного святого отца будет ошибочным. И в дальнейшем, скажем так, в такой некой богословской рецепции, в осмыслении этого мнения, будет высказано нечто противоположное. Ну, например, учение святителя Григория Ниского о всеобщем восстановлении. Оно было ошибочно.
Продолжение беседы с отцом Даниилом вы сможете услышать в субботу в это же время. Храни вас Господь!